Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – дурное побуждение или злое начало. В принципе, это синонимы. Так создан человек, что в нем есть и то, и другое, и доброе, и злое. И в состоянии этого смешения, о чем мы будем говорить в следующей лекции, человек изволит проживать всю свою жизнь и быть неудовлетворенным, потому что смешение добра и зла к этому приводит. Я привел сегодня некоторое количество первоисточников, которыми хочу с вами поделиться. Но по дороге сюда, как всегда, жизнь, она чему-то обучает. По дороге сюда я обнаружил некоторую группу людей, которые как раз являлись хорошим уроком и примером того, что дурное побуждение делает с людьми, а именно грубость духа. Гасут рух. На иврите есть два понятия. Одинут нефиш, утонченность души, и гасут рух, грубость духа. Нефиш – более низкая составляющая в человеке, рух – более высокая. Так вот, когда человек утонченный, то у него даже одинут нефиш, у него даже его более упрощенные, более нижние формы, они утонченные. А если человек живет в условиях, когда он, в общем-то, захлестнут волнами дурного побуждения, то тогда он становится гасрох, грубый духом. И, в принципе, это ужасно, об этом говорят наши первоисточники. Грубость духа – это самое, наверное, разрушающее шиур кома, уровень человека. И уже ради этого стоит принять Тору, чтобы не оказаться вот таким вот существом с грубым духом. Не планировал с этого начать, но просто сегодня, идя по святому городу Иерусалиму, увидел, более точно ожидая автобус в святом городе Иерусалиме, обнаружил некую группу людей, которые вот между собой общались. Они мне не сделали ничего плохого, просто между собой общались. И то, как это выглядело, было ужасно. Итак, многие верят, что злодеям жить может быть и неправильно, но во всяком случае легко и приятно. Пророк Йешаяху развеивает этот миф в 57 главе своей книги и говорит: «Варашаим киям неграшки хашкет ло яхоль вифлитеру мимав рефеш ватит». И злодеи, как море бушующее, что не может утихнуть, и выплескивают воды его, извергают воды его, грязь и тину. Нечестивец, как море бушующее, то есть ему плохо. Нечестивцу на самом деле плохо. Казалось бы, все свобода, нет никаких правил. Живи как хочешь, никакие высшие абсолютные ценности тебя не ограничивают. Чего ж тебе тогда, спрашивается, не живется? Ну вот, еще раз, пророк Йешаяху говорит о таком человеке, у которого нет правил, нет никаких установок, нет авторитетов. «Рашаим киям неграшки рашкет ло юхаль вейфлетеру мимав рефеш ватит». Злодей, как море бушующее, что не может утихнуть, воды его извергают грязь и тину. Причина крайне простая. Человек создан все-таки в смешении добра и зла, и если он игнорирует свое сотворение, игнорирует себя как творение, как механизм, который создал человек, который создал Всевышний, назвав его человеком, то, к счастью, таким образом он прийти не может. В этом мире, как волны, он будет захлестывать мироздание, пытаясь стереть его духовную форму, но ничего у него не будет получаться, его это, соответственно, будет расстраивать. И в результате, что он будет выплескать в этот мир грязь и тину. Корень дурного побуждения в отсутствии самодостаточности человека, неверии в себя и желании самовосполнения низких уровней существования. У нас есть шуркума, уровень человека, то, что называется, и в нем есть различные уровни. Соответственно, если человек нечестив, то, как правило, он стремится к восполнению своих нижних уровней, а верхние уровни при этом остаются совершенно страдающими, иссушенными, и, конечно же, к счастью, таким образом прийти невозможно. По этому поводу Мидраш Раба приводит нам очень важный, я бы сказал, наверное, первостепенный мидраш для понимания нас. Я своими словами это изложу. Суть такая, что сказано о творении мира, царь Давид говорит, «Киру аль ямам ясад валь нагород еханене», что Всевышний этот мир основал на морях и на реках. И возникает вопрос, это как бы некая красивая метафора, мир над водами, мир, покоящийся над водами, или это что-то очень конкретное и пришло нас чему-то научить. Ответ следующий. Вода, она, как говорит мораль из Праги, содра хомер, тайна материи, то есть тайна в том смысле, что она абсолютно материальна, она не верна никакой форме, принимает любую форму, в которую эта вода попадает и наливается. Соответственно, вода обладает потенциалом стереть любую закономерность, любую форму этого мира, и она обладает силой, такая сила в нее вложена изначально. Так вот, Мидраш рассказывает, что когда волна океана, моря идет на землю, то она говорит, что я захлестну и сотру весь мир. И она разбивается о тонкий слой песка. Следом за ней идет вторая волна, а волны обладают интеллигенцией, согласно тому, что говорит Мидраш. И когда вторая волна видит, как предыдущая разбилась, она говорит, у той волны не получилось, но я сотру весь мир. Идет третья волна, видит, что произошло с двумя первыми. И говорит, у них не получилось, но я точно знаю, что я приложу все свои силы, и я сотру весь этот мир, превратив его в ничто, превратив его в тору, как это было на второй момент творения. Итак, воды, которые на второй день творения покрывали этот мир, с первого по второй день творения, они обладают способностью таки покрыть этот мир, стереть его форму и превратить его в полный хаос, стереть творение. Соответственно, дурное побуждение именно так и работает. Оно обладает способностью, если мы не выстелим вот этот вот песок на берегу, то волны нас захлестнут. Соответственно, когда царь Шломо, находясь в Гивоне во сне, увидел, что Всевышний предлагает ему все, что он захочет, то царь Шломо попросил Лев Шумеа, слышащее сердце, и Всевышний дал ему, как сказано в книге царей, дал ему мудрость кехоль ашераль сфатая, мудрость, как песок на берегу моря. Возникает вопрос, почему сказано именно так, песок на берегу моря, ведь можно было бы привести какой-то другой пример, дал мудрость царю Шломо, как звезды небесные, как, не знаю, какие-то другие можно привести примеры из жизни. Тем не менее, Танах говорит, как песок на берегу моря, что это означает? Тот самый песок на берегу моря, об этом говорит пророк Ирмияу, что Всевышний повелел песку на берегу моря, и он исполняет слово Творца, охраняет эту землю. Так вот, если наша мудрость будет такая, как песок на берегу моря, что все волны дурного побуждения сможет этот песок, эта тоненькая полоска песка на берегу моря остановить, то тогда дурное побуждение не будет иметь на нас никакого влияния. Результат жизни под властью зова дурного побуждения – запоздалое понимание, что ты вообще неправильно распорядился всей своей жизнью. Происходит практически у каждого, в какой-то мере вообще у каждого, когда люди на некоторых этапах своей жизни, обычно в конце, некоторые задолго до конца понимают, что они пришли в тупик. И тогда возникает осознание безворотной, невосполнимой потери, которая образовалась только по причине непонимания важности Торы, непонимая важности знания, мудрости, которую Всевышний даровал человеку. Итак, понимание приходит, как правило, с запозданием, когда уже невозможно что-то исправить. И самое главное, еще раз, главное ощущение у человека какое, что он в жизни жил так, что что-то важное, что-то существенное он не принял во внимание. Это главная проблема. Тора как раз и есть та книга, которого внимание нужно принять, и тогда не окажется, что ты что-то упустишь, посчитав это неважным, и спустя лишь какое-то время, как правило, достаточно долго, ты поймешь, насколько же ты заблуждался. Об этом сказали наши мудрецы в Пиркей Авот, что свободный человек – это тот, кто исполняет Тору, потому что иначе он захвачен теми механизмами, которые он позволил проникнуть в свою жизнедеятельность, и от них он не свободен. То есть торг дает возможность нам как раз выстоять, обрести свободу, чтобы не быть жертвой дурного побуждения с его зовом к весьма приниженному, к весьма низкому существованию. И я начал как раз с «Одинут нефиш» и «Гасут рух», с утонченности души и грубости духа. Грубость духа, она является свидетельством того, что человек, ну, совсем вот, совсем не прав. Это по сути, грубость духа, это по сути служение тому единственному идолу, который остался до сегодняшнего дня, а именно испражнению на ценности. Баальпеор – это единственный идол, которому люди поклоняются сегодня. Суть служения ему – испражнение на ценности. Грубый духом – это тот, кто испражняется на все, и никакая истина его не коснется, как следствие, у него нет стыда. Он бесстыжий. Бесстыжесть, она свидетельствует о том, что человек, даже оказавшись в дискомфортных условиях, не испытывает от этого неудобства. Это означает, что у него совсем отсутствует понимание абсолютно, да и относительных ценностей. Итак, с чего все начинается? Что происходит с нами? Итак, для того, чтобы понять, как работает дурное побуждение, нам необходимо проникнуть немного себе в подсознание, понять, как вообще все это работает, как мы были созданы, как все работает. Итак, вначале сотворил Бог небеса и землю. С этого книга Деврей Йоямим нас, в принципе, учит сотворению мира и как нам прийти к цельности. Вначале сотворил Бог небеса и землю, земля же была пустынна и бесформенна, и тьма над бездной, и дух Бога витает над водами. Книга Зоха рассказывает, тьма над бездной – это ангел смерти, покрывающий мраком творения, в тайне стали главенствовать враги его, Иерусалима. То есть тьма над бездной – это ангел смерти, который покрывает этот мир. И, соответственно, наша задача – выйти за эту тьму к свету, который дух Бога витает над водами, сказано. Да? То есть есть некий дух Бога, к которому нужно выйти. Для того, чтобы выйти, видите, книга Зор дает нам глобальное понимание, необходимо пройти сквозь тьму, а тьма – это ангел смерти. То есть нужно каким-то образом выйти за рамки смерти, стать более жизненным. Ну, а поскольку дурное побуждение ведет человека исключительно и только к смерти, для этого оно предназначено, в этом его задача, поэтому любой соблазн, любой зов дурного побуждения только исключительно ведет нас к смерти. Стало быть, если мы выйдем за рамки дурного побуждения, то произойдет то, что не будут главенствовать враги его Иерусалима. Теперь мы небольшой отрывок, несколько строчек из книги Зор с вами поняли. И посмотрите, сколь глубокое объяснение Раби Шимон бар Йохай передал нам с вами. Давайте попробуем понять немного больше о природе сотворенного человека в условиях дихотомии, в условиях его двоичности, а именно сотворения человека в состоянии смешения добра и зла, души и тела. Как сказано, что сотворил Бог человека, душу его, вдохнул в него душу, а сам он из праха земли был сотворен. Метод постижения здесь возможен только глубокий. Сказано в книге Зор, что слово «берешит», те же буквы «берешит» в начале, то есть первое слово Торы, оно состоит из букв «атар-евеш» – сухое место, то есть пустыня. А именно, если человек не будет адекватно глубоко изучать Тору, дарованному человеку, то в результате вместо Торы, которая является Берешит, в начале у него будет Атар-Явеш, весь мир для него будет исключительно пустыня, сама Тора превратится для него в пустыню, и все это работать не будет. Поэтому нам необходимо, согласно нашему пути, попытаться понять немножко больше, чтобы эта пустыня превратилась в оазис благодаря водам знания, которые дают нам наши мудрецы. Итак, все слышали про дурное побуждение, но кто из нас реально на протяжении дня обращает внимание на его воздействие и пытался перебороть его влияние? Дурное побуждение, однако, постоянно работает с нами, постоянно ведет нас к смерти, хочет нас увидеть на эшафоте, на преисподней, в преисподней, причем глубоко в преисподней. Оно постоянно работает, постоянно умерщвляет нас. Возникает вопрос, а кто вообще на протяжении, скажем, сегодняшнего дня, того дня, когда вы слушаете эту лекцию, кто вообще хоть наблюдал, хоть заметил, пусть не наблюдал, но хоть заметил, что дурное пробуждение к нему стучится и зовом своим его захлестывает. А еще раз, стремление дурного побуждения нас увидеть в могиле, привести нас к смерти, это как раз и есть отдаление нас от царства. А книга Деврей-Хаямим, летописи царей Израиля, предназначена только исключительно для того, чтобы мы стали царями и воцарились над смертью, придя к вечности. В этом задача всего иудаизма. Итак, кто обратил внимание хотя бы в этот конкретный день на влияние дурного побуждения? Пророк Йешаяху говорит об этом следующее. Пророк Йешаяху, потомок царя Давида, говорит следующее. «Ветишка Рашем усех». То есть что происходит с человеком, который не сильно наблюдает за влиянием дурного побуждения, и постепенно это его укокошивает, простите за термин, все больше и больше. Пророк Йешаяху. «Ветишка Рашем усеха, но те шамаем в юседерц, ветифахет тамид коля йом и пни хамат амаци, кашер кунен лашхит, вае хамат амашхит». «И забудешь ты Бога, Господа, сотворившего тебя, основавшего небеса и землю, и будешь бояться всегда, весь день», то есть у человека возникнет экзистенциальный страх, «мипны хамата мацик» – из-за гнева притесняющего, «кашер кунын лашхит» – который намеревается уничтожить тебя. Итак, гнев притесняющий тебя пытается уничтожить, и ты будешь бояться его каждый день и каждый час. «Веае хамата мацик» – «а где этот гнев притесняющий?» – спрашивает пророк Йешаяху. То есть забудешь Бога, у тебя возникнут экзистенциальные страхи, ты не будешь уверен в своей жизни, как следствие, тебе будет еще намного легче дурному побуждению оказать на тебя влияние, потому что ты начнешь, будучи испуганным жизнью, ты начнешь защищать себя и строить свои основы, причем основы именно в нижних формах твоего существования. И там, где окажется, что нижние формы твоего существования, твой заработок, твое, не знаю, самое вот слава, в основном слава, зависть и страсти. Вот это то, что человек строит в самом нижней сфере своего существования. И если окажется вдруг, что это будет противоречить каким-то возвышенным настройкам, то ты нарушишь возвышенное и будешь строить себе основы, потому что находишься в состоянии страха от притесняющего гнева постоянно. Если что, говорит пророк Йешаяху, если забудешь Господа, создавшего тебя. Итак, человек страдает от экзистенциальных страхов в результате отсутствия опоры, когда ему не на что положиться, и опору он эту строит. Его строительство, обратите внимание, все люди на земле, посмотрите вокруг, они все вот этим строительством и занимаются. Ну и что они построили? Пришли ли они к счастью в результате своего строительства? Еще раз, иудаизм очень практическая религия. Она призывает человека, чтобы у него был дом. Не просто призывает, а требует, чтобы человек жил в нормальных условиях, чтобы у него были эти основы, чтобы человек заботился о своей жене, о своей семье. Несомненно, да. Но так, чтобы при этом не забыл ты Бога, чтобы у тебя была вера в Бога, и чтобы твое строительство не приводило к нарушению возвышенных ценностей. А вот в случае, если это приводит к нарушению, то тогда сказано, что нужно оставить все, нужно погибнуть, но сохранить веру в Бога. И в данном случае имеется в виду не то, то есть обычно для большинства людей не имеется в виду, что погибнуть, но сохранить веру в Бога, это если тебя заставляют принять другую религию, оставить Тору, свой народ и не знаю что там, поклониться какому-то идолу. В прежние времена так оно и было. Сегодня для большинства евреев испытание совершенно другое. Как раз не строй на идолах вот это свое основание для жизнедеятельности, оставляя своего Бога в малом, в каждый момент времени, в каждую секунду времени, если ты оставляешь Бога и занимаешься чем-то, что это противоречит, то ты нарушаешь запрет на идолопоклонство. И особенно, если ты груб духом и совершаешь запрет на поклонение Бальпуру, испражнение на идолов. Идентификация, которая поможет нам понять, в каком состоянии находится человек, это сияние его лица. Достаточно легко увидеть. Рамхаль об этом говорит, об этом говорят многие учителя мусара, что человек груб духом, у него лицо, не надо даже слушать, не надо понимать даже язык, на котором он говорит, его лицо, оно транслирует состояние его души, состояние связи между его душой и между его телом. В этом состояние человека, как сказали наши мудрецы, «Берегелихат бешаоль тахтид, берегелихат драке ашвит», что человек одной ногой стоит в глубокой преисподней, а другой ногой стоит на седьмом небесном своде. Его, соответственно, разрывает, тянет в разные стороны. Но мы как-то немножко, когда мы вырастаем из состояния ребенка, когда проходим мифологический, сначала мифический, потом мифологический уровень развития психики, приходим к экзистенциальному, то у нас как-то уже наступает некое успокоение и некий порядок возникает, когда мы стремимся главным образом к каким-то достижениям в нижних сферах жизнедеятельности человека. Это печально. Итак, что же такое злое начало? Злое начало – это источник энергии. Несомненно, источник энергии, сильнейший источник энергии, как и доброе начало. Батарейка, которая включает шестеренки в глубине подсознания человека, ведущие его гибели в этом и в грядущем мирах. Это определение злого начала. Источник энергии, несомненно, мотивируясь дурным побуждением, люди приходят к свершениям, порой к большим свершениям, к очень большим свершениям, и осуществляют, строят свою жизнь вот так. Итак, еще раз, источник энергии, ведущий к гибели в этом и в грядущем мирах. Но главная проблема, обычно люди, всякое большинство людей, стараются не быть совсем злыми, совсем злодеями, а находить некий компромисс между Торой и их недостатками, их слабостями и все остальное. И вот в этом смешении намного сложнее увидеть дурное начало, потому что оно покрыто оболочками доброго начала, его не видно. Но в конечном счете все равно это дурное побуждение вращает шестеренки и приводит человека к смерти. Таково сотворение человека. С этим бесполезно спорить, с этим это факт. Факт дихотомии человека, в условии которого он был сотворен. К нам приложены постоянно два источника энергии. У нас работают механизмы, которые ведут нас ко всему этому. Только бескомпромиссное следование Торы приводит нас к тому, что мы перестаем быть творением, добровольно следующим за своим дурным побуждением, ведущим нас к к смерти и, соответственно, к преисподней после смерти. Структура души такова, что дурное побуждение находится в сердце, и оно пробуждает желание по восполнению того, что человеку не хватает в нижних формах бытия. А как определить? Определить очень просто. Попытаться остановиться, когда дурное побуждение захлестывает, задуматься, это возвышенно или это мерзко. Если мы дадим ответ, что возвышенно и что не является смешением, как бы в некотором аспекте возвышенно, но чуть-чуть мерзкого тоже там есть. Вот если есть чуть-чуть мерзкого, то надо уже от этого отказаться. Пророк Йоэль говорит, что когда придет Машиах и дурное побуждение будет устранено, то сказано, что Всевышний удалит этот цфуни, сокрытый внутри тебя, не помню дословно, как говорит пророк, этот цфуни архик миалехем, сокрытый внутри тебя я удалю из тебя и выброшу этот далеко в пустыню, в это альце ханто, вот это написано дословно, и поднимется смрад от этого дурного побуждения. Смрад, который докажет, что это действительно было мерзко. Простой пример. Подумайте, если вас будет захлестывать дурное побуждение. Захлестывать, может быть, сильный глагол. Зачастую мы настолько готовы следовать зорным побуждениям, что ему совершенно не нужно нас захлёстывать, достаточно чуть-чуть поманить, и мы уже как слепые козлята за ним движемся. Поэтому как бы критерий очень простой. Предположите, что другие люди сейчас видят и понимают, что у вас происходит в подсознании. Как вам в такой ситуации будет, комфортно или омерзительно? Если комфортно, возвышенно и прекрасно, это означает, что вы мотивируетесь в данный момент при осуществлении данного действия добрым началом. Если окажется, что вам будет мерзко, если другие люди увидят само действие, само мышление ваше, и ваша мотивация, ваше внутреннее состояние оголятся перед их глазами, перед их пониманием, и вам будет мерзко, то так и получается, что действительно мерзко. Тора в книге Дворим сказано так: «Вегисира шамимха коль холи ве коль мадвей Мицраим гараим, ашер ядата ло есимамбах». То есть, если мы будем следовать завету Моше, завету Всевышнего, то удалит Господь от тебя все болезни и все страдания египетские, плохие, которые ты знал, не будут на тебя ниспосланы. То есть произойдет излечение человека. Если окажется, что ты примешь этот завет, то тогда Всевышний удалит с тебя, и будет излечение всех твоих болезней. Иерусалимский Талмуд говорит о дурном побуждении. В начале сладкое, в конце горькое. Поэтому о любом действии можешь подумать, что будет. Вначале вроде сладко кажется, а потом в конце к чему ведет. Книга Зоар. Дурное побуждение ангел смерти, ведущий к гибели, соблазняя удовольствиями жизни. Талмуд в трактате Рувин. Все время, что дурное побуждение находится в мире, тьма и тень смерти в мире. Однако Творец обещал нам кец сам лыхошах. Конец для тьмы он поместил. Конец для тьмы он поместил, что это состояние тьмы, когда дурное побуждение своими оболочками покрывает человека, это будет завершено, так не будет всегда. Талмуд в трактате Брахот говорит, что дурное побуждение – муха между двумя вратами сердца. Сердце человека, оно воспринимает информацию, оно чувствует, оно желает. Так вот, дурное побуждение – это муха. Муха обычно летит, мы с вами знаем, на что? На гниль, на испражнение. А испражнение, в чем суть испражнения? Это отдаление от жизни. Все, что связано с жизнью, оно обычно обладает хорошим запахом, цветы, например. Все, что от жизни отрывается, оно сразу же начинает обладать запахом смерти. И вот это любит муха. Поэтому еще раз Талмуд в трактате Брахот говорит, что муха между двумя вратами сердца – это дурное побуждение. Если мы даем ему управлять собой, то это очень печально. Царь Давида, 36 глава Тейлим. «Неум пеша лераша бекерав либи эйн пахады луким ленеге дейнав». Речение греха нечестивцу в его сердце. «Нет страха перед Богом, перед глазами моими». Итак, «неум пеша» – что такое дурное побуждение? Речение греха. Грех прямо сам разговаривает и обращается к человеку с просьбой его исполнить грех этот, совершить. И это внутри сердца, в глубине сердца. При каком условии? Эйн пахад элоким. Царь Давид, вот царь нас учит, наш царь, царь Давид, который написал великую книгу Тейлим, он нас учит тому, что такое дурное побуждение. Учителя Мусара говорят, что дурное побуждение принимает участие в управлении тьмой вместе с тобой. То есть ты вместе с дурным побуждением начинаешь тьмой оперировать и в нее погружаться. По каким признакам можно определить дурное побуждение? Вообще, дурное побуждение влияет на нас очень глубоко, очень сильно. Бороться против него действительно тяжело. Метод борьбы, об этом сказали наши учителя, только привести его в дом учения. Только изучение Торы, только если твое сердце и твое мышление не будет пусто, только тогда ты сможешь устоять против дурного побуждения. Причем речь не идет только о юношах, которые учатся в ешивах, full-time, то, что называется. Да. Каждый человек так или иначе может в какой-то дом учения, в том числе, если находится где-то там в полном одиночестве, где нет никакой общины, тем не менее он может сделать свой дом в какой-то мере, дом мучения, и там что-то изучать и прийти к определенной мудрости. Хотя жить есть, евреи могут только в условиях общины, только в условиях связи с единомышленниками. И, тем не менее, каждый человек в какой-то мере может сделать свой дом домом учения. Так вот, только поместив себя в дом учения, можно обрести силы против дурного побуждения выстоять. Итак, по каким признакам можно определить дурное побуждение, которое тобою влияет? Важно иметь в виду следующее, что у дурного побуждения есть одна трудность. Еще раз, оно очень сильное, очень обученное, работает постоянно 24 часа в сутки, в том числе и во сне, когда мы спим, оно влияет на сны, которые мы видим. Поэтому очень важно истолковывать свои сны, но об этом может быть отдельная лекция. Может быть, будет отдельная лекция. Толкование снов с точки зрения иудаизма. Пытаюсь сейчас вспомнить, был ли кто-то из царей, кому был сон, в котором он что-то увидел. Им были даны пророчества. В том числе некоторые пророчества и во сне. Но то, что это было во сне, сейчас не могу вспомнить, был ли у кого-то сон. У народов мира, да, у Навуходоносора были сны, а вот у царей Иудеи я не помню. Ну, мы только начали наш курс, у нас впереди еще много важного знания о том, как стать царем. Итак, по каким признакам можно определить дурное побуждение? У него есть одна трудность. Оно не может прийти незамеченным. То есть его легко определить. Каким образом? Руах штут, дух глупости, который захлестывает человека. И тот человек начинает ощущать, что явно сейчас у него не фаза умственной деятельности, вообще разумного существования. Человек не совершает греха, так сказали наши мудрецы, если в него не проникает дух глупости. Без этого грех никак не совершается. Может быть, это грех может совершить человек, который вообще не имеет ни малейшего представления об иудаизме и, соответственно, о том, что такое грех. Но такой грех будет и малое значение иметь, потому что грех, он существенен для человека, который понимает, что существует Бог, и он, тем не менее, из-за стремлений своей плоти совершает то, что этот Бог запретил. Тогда это грех. Если человек жертва обстоятельств, то пленный ребенок, ребенок, который находится в плену, который ничего не получил, с него спрос намного меньше. Но сегодня у нас есть, слава богу, возможность выйти за рамках плена, и вот даже интернет, видите, помогает, и организация Толдот Йешурун, которая дает возможность каждому человеку, находясь где ему удобно, выйти из плена и обрести ясное знание еврейского учения. Итак, мудрецы сказали, что дурное побуждение – это старый и глупый царь. Обычно наши мудрецы очень внимательны в словах. И сказано, что «деврей хахамим кедорбанот», а «натуним мируэхат». Слова наших мудрецов как «дорбанот». «Дорбан» – это такое не знаю, как это по-русски, механизм управления быком, то есть сбруя, или не знаю, я человек городской, на быке никогда не пахал, поэтому я не знаю точно, как это оборудование бычье называется. Короче, то, что быка направляет, такое колющее такое оборудование, которое вожжи, что ли, не знаю. Во всяком случае, так устроены слова наших мудрецов, они как вожжи, они обладают такой силой, что они колят нас, то есть мы воспринимаем свое несовершенство, когда слышим утонченные, выверенные, ясные слова наших мудрецов. И поэтому, и все они даны от одного пастыря, от Моше Рабейну, который получил их от Всевышнего. Таким образом, к словам наших мудрецов нужно относиться предельно внимательно, ибо они учат намного более, нежели чем вот сама суть внешняя их изречения. За что обидели наши мудрецы дурное побуждение, сказав, что он старый и глупый царь. Старый и глупый, то и другое вроде обидно, да? Старый в том смысле, что он старше человека. А именно, дурное побуждение появляется в человеке с его рождением, когда у него еще нет механизмов противостоять дурному побуждению. До 13 лет, до начала воспитания, уж во всяком случае, до возраста воспитания в 3-4 года, когда родители пытаются повлиять на ребенка, а ему, ребенку, в 3-4 года, ему все безразлично. Он живет только своими собственными желаниями. Есть дети, которые добрые, мягкие, приятные. У них желание быть нормальными и родители слушать и воспринимать от них завет Бога и вообще быть хорошими детьми. Им это свойственно. Если дети, которые злодеи, которым это совсем не свойственно, которые все делают наоборот, или у которых родители злодеи и так далее, и так далее. Таким образом, получается, что дурное побуждение в них работает, а когда в них просыпается доброе начало, с учетом генетики, с учетом воспитания, с учетом страны проживания, с учетом того, кто были их родители, как они это доброе начало пытались в них оживить своим воспитанием, все это сильно опаздывает. Поэтому дурное побуждение старый царь, то есть господствует над человеком, еще когда он был совсем маленьким ребенком. Теперь глупый. Дурное побуждение глупое. Ну, во-первых, совсем не глупое, да, на первый взгляд, как оно искусно из нас делает смертных, умерщвляет нас искусно. Глупый за что обидели? Не обидели. Дурное побуждение оперирует глупостью. То есть он не глупый царь, а он царь глупости. Он над глупостью главный, и он оперирует тобою, захлестывая тебя глупостью, пропитывая тебя глупостью. Так мудрецы сказали, старый и глупый царь, он стар, в смысле, что он старше того времени, когда ты начал функционировать и начал с ним борьбу. И он глупый, что он является царем над глупостью, которую как раз он в тебе развивает и порабощает тебя. Единственный метод воздействия у дурного побуждения – это пробудить желание, подчиняющее мышление. Мы живем нашими желаниями. Тот, кто скажет, что он живет мышлением, он будет лгать. Мышление, несомненно, у нас работает, и где-то оно может желание подвинуть в сторону, где-то может позволить человеку не подчиниться желанию. Это и есть его духовная работа, но, тем не менее, мы живем исключительно желаниями, нами правит желание, а мышление лишь немного пытается отбить для себя какие-то небольшие позиции. Раньше было не так. До греха Адама было совсем не так. Теперь вот ситуация, что мышление подчинено желанию. Оно борется, пытается как-то освободиться, но не получается. Принцип желаний, принцип дурного побуждения – леамет ашекер. Сделать истинной ложь. сделать ложь истиной, придать лжи истину так, чтобы человек не замечал. Это результат вкушения от плода смешения добра и зла. Поэтому Пиркей Авот для того, чтобы спасти человека именно от того, что ложь становится истиной в его глаза, Пиркей Авот дает совет: сделай себе раввина и приобрети товарища. Раввин не даст возможность, если ты придешь к нему с им шилат хахам, с вопросом мудреца, а не с вопросом глупца. Задашь ему вопрос, в котором будет две. Чем отличается вопрос мудреца от вопроса глупца? Глупец приходит и спрашивает, а вот что-то там разрешено или запрещено. Ну, не знаешь, открой Google, посмотри, там уже все уже отвечено. И все, что запрещено, приводится с избытком, и все, что разрешено, приводится с избытком, там все есть. Вот, если ты приходишь, у тебя вопрос утонченный, ты приходишь к мудрецу с двумя возможными решениями. Только ты не видишь, какие доводы на этих двух чашах весов более существенные, более веские. И ты приходишь к мудрецу, излагаешь ему эту точку зрения, тогда ему легко показать, какие гири действительно являются существенными, вескими, а какие пустые. Так вот, сделай себе раввина и приобрети товарища. Товарищ, он не более грамотен, чем ты, он не более знающий, чем ты, однако он будет свободен от дурного побуждения. От влияния дурного побуждения, возможно, будет свободен. От влияния дурного побуждения в каком-то частном конкретном вопросе, который ты ему задашь. Как правило, вопросы, которые мы задаем сами себе, раввинам, лучшие из нас, кто задает вопрос раввинам, мы не задаем вопрос, как правило, так что нас устраивает любое решение. Мы хотим какого-то определенного решения. Мы хотим, чтобы было вот как-то одним способом. Мы не уверены в том, разрешено это или нет. И очень хотим, чтобы это было разрешено и, как следствие, чтобы это было правильно. И, как правило, когда у нас у самих возникает вопрос, значит, это не разрешено и, значит, это неправильно. Но, во всяком случае, люди очень редко задают вопросы, так что они безразличны к исходу и к решению. В случае, если это действительно так, человек безразличен к вопросу, к решению, то тогда и вопросы задавать, по сути, не нужно. Это не твой вопрос, он тебя вообще не интересует. Итак, приобрети себе товарища. Если ты спросишь товарища, не знаю, например, человек хочет жениться, да, ну как-то вот у него вопрос возник, насколько его избранница достойна такого предложение. Спроси товарища. Товарищ не обладает желанием жениться на этой даме. Он не захлестнут какими-то там желаниями в такой ситуации. И он сможет тебе дать свое мнение относительно недостатков, которые захлестнутый желанием не видит или видит, но отрицает, старается не видеть, потому что у него есть желание. Итак, направлений действия в мире, в котором создан человек, на которого оказывает влияние дурное побуждение, только два. Это путь Иакова и путь Исава. Путь Иакова, Иаков – человек шатра. Исав – человек поля. Иаков построил храм, Исав – храм, место связи между Богом и человеком разрушил. И в изгнании Исава, в изгнании Рима, мы, еврейский народ, находимся до сегодня. Требуется работать над собой, чтобы дурное побуждение всецело не захлестнуло тебя. И тогда ты придешь к возвышенности, а возвышенность с точки зрения Танаха, с точки зрения Священного Писания, возникает только когда у тебя есть трепет перед небесами, что и есть определение мусара, о котором говорят цари Израиля, царь Давид, царь Шломо, говорит о мусаре, мусар, мудрость трепета перед небесами, как более позднее время, дали определение этому понятию. Царь Шломо говорит, если будешь искать ее мудрость Торы, как серебро, и разыскивать как клад, то постигнешь страх перед Господом и обретешь знание о Боге. Стремиться нужно как к кладу, не вяло посвящать Богу свое какие-то кусочки времени в то время как все остальное время жить для своих нижних структур бытия, а стремиться к Богу и разыскивать его знания как серебро, как клада, тогда обретешь знания о Боге, и тогда трепет перед Богом ты постигнешь. Сказано в книге Зор, глава к душим, будьте святыми. «Приди и посмотри». Невозможно очистить себя никаким другим способом, кроме изучения Торы, ибо в ней вся чистота, как сказано, трепет перед Господом чист, сохранится навеки, законы Господа истины, все справедливы. Это сказал царь Давид в Теилим. Трепет перед Господом и законы Господа. Что означает «сохранится навеки»? Еврей навсегда сохранит чистоту, которая никогда не пропадет. И вот Писание подчеркивает трепет перед Господом, а не Тора Господа. Обратите внимание. Книга Зор говорит, трепет перед Господом чист приводит к тому, что сохранит человека навеки. Не Тора сама, если это Тора, изучается с трепетом перед небесами, когда то, что ты изучаешь, величие изученного тобой захлестывает тебя настолько, что освобождает тебя от волн дурного побуждения. Человек, который трепещет перед Богом благодаря великому знанию, которое он постиг, не будет такой человек захлестнут дурным побуждением в это самое время. То есть Тора приводит к тому, что человек теряет свободу выбора совершить зло. И это, очевидно, завершает книга Зор, поскольку сказано «начало мудрости трепет перед Господом». Это сказал царь Давид тоже в Теилим. Начало мудрости трепет перед Господом. Не трепет перед Господом, нет у человека механизмов восприятия мудрости. И все, что он узнает, все, что он поймет в Торе, в конечном счете он присоединит к своей глупости и исказит свой человеческий образ еще больше. Как то сказал царь Шломо, «Тен ле хахам ваяхким от». «Дай мудрому, и он станет еще более мудрым». «Дай мудрому». Если человек глупый, то любая мудрость, которую он постигает, приведет его только к тому, что он исказит ее, если человек не мудрый, исказит ее и только приумножит и увеличит глупость. «И заповедовал нам Бог исполнять все эти повеления, дабы трепетать перед Ним». Так сказано в книге Дворим, 6 глава. Моше Рабейну перед смертью говорит нам, «Заповедовал нам Бог исполнять все эти повеления». Зачем? С какой целью? «Дабы трепетать перед Ним». Трепетать перед Ним, тогда Тора будет работать, тогда она освободит человека от волн дурного побуждения. И Бог сказал, что другого пути жизни у человека нет, чтобы это привело его к успеху. Пророк Йешаяу говорит следующее. Ради меня содею, говорит Всевышний, ибо как может быть осквернено имя мое, и славы моей другому не дам. Всевышний говорит, что славы своей он не даст другому идолу, которым поклоняются люди, другой страсти, запрету, греху. Всевышний говорит, славы моей не дам, поэтому человек, который грешит, у него не будет успеха в этом мире. У него, может быть, будет условный, сравнительный успех. Хорошая машина, большая квартира и так далее. Но, к счастью, такой человек не придет. И в этой большой квартире, в хорошей машине он найдет для себя уникальную возможность оказаться в состоянии полного тупика в конце дней. Под конец нашей лекции давайте прочтем, что говорит величайший мудрец Мусара Саба из Слободки по поводу влияния дурного побуждения. Он приводит пророка Йешаяху, который говорит: «Провозгласить узникам выходите и пребывающим во тьме освободитесь». То есть, обратите внимание, все мы, люди, живущие на этой земле, провозгласить узникам выходите и пребывающим во тьме освободитесь. Пребывающие во тьме. С этого мы начали нашу лекцию, да, что с этого мы начали нашу лекцию со слов со слов книги Зор, что Бог вначале сотворил небеса и землю, и Дух Бога витает над водами, и тьма над бездной. Тьма над бездной – это ангел смерти. Соответственно, мы все под ангелом смерти ходим. Кто ходит, кто сидит, кто бегает. Но, во всяком случае, и то, и другое, и третье никаким образом от ангела смерти не спасает. И Саба из Слободки об этом как раз и говорит, что у нас есть существенная проблема. Мы находимся во тьме, и не просто во тьме находимся, а в качестве узников. Пророк Йешаяху такое приводит. Духовное падение человека, говорит Саба из Слободки, равно Санцвифинкель, происходит в результате искажения в его восприятии понятия кавод, истинной славы. Смотри, вот если бы я только пришел и это сказал, уже было бы достаточно. Искажение понятия кавод, истинной славы. Люди стремятся к славе. Это стремление каждого человека. Каждый очень-очень хочет к славе прийти. При этом слава в восприятии человека, она относительная. То есть быть более успешным, чем твой сосед. И тогда будет хорошо. Это и есть искажение понятия слава. Как противостоять мощи дурного побуждения и что сделать, чтобы спастись от его влияния? Так Вилинский Гаон разъясняет суть книги Мишлей, написанной царем Шлумо. Эта книга посвящена мудрости и мусару, говорит Вилинский Гаон. Люди должны постичь мудрость, чтобы не попасть в сети злого начала, расставленные перед их ногами, и не следовать за его соблазнами. Итак, смотрите, сети. Мы воспринимаем что-то вообще вот в своей жизни, что вот сегодня дурное побуждение каким-то образом сеть мне расставила каким-то соблазном перед моими ногами. Я споткнулся, свалился в эту сеть, провалился. Мы вообще видим все это, мы вообще оперируем такого рода понятия. Посмотрите, насколько в процессе возвращения к Торе нам требуется изменить свое восприятие реальности, прийти к истинной реальности. Предназначение мусара – это все слова Вилинского Гаона. Предназначение мусара – помочь человеку превозмочь себя и подавить дурное побуждение, когда оно обретает над ним власть, как сказано, провозгласить узникам выходите, и пребывающим во тьме освободитесь. Видите, Вилинский Гаон тоже приводит эти слова пророка Йешаяху. Те, кто уже преданы во власть злого начала, плененные его рукой, и чье дурное побуждение пересилило их, могут обрести свободу при помощи учения мусар. А погруженные во тьму, никогда не видевшие света и не умеющие различить соблазны дурного побуждения, распознают влияние зла. Те, кто освободятся от дурного побуждения, освободятся с помощью знания Торы. Из слов Вилинского Гаона следует, что пребывание в плену дурного побуждения подобно нахождению в темнице, из которой человек не может освободиться своими силами без помощи извне. Из темницы своими силами без помощи извне не выбраться. Поэтому необходимо иметь учителя, необходимо обратиться к Торе за помощью. Именно такой помощью является учение мусар, мудрость трепета перед небесами. Учение мусар сегодня и книги пророков были для того и даны еврейскому народу. Книги пророков, соответственно, учение мусар, которое было дано намного раньше. Просто учение мусар сегодня, оно собрало это знание более точечно для человека периода конца дней, для нас с вами, те, кто... То есть оно говорит с нами на более близком к нам языке, в то время, когда учение мусар именно и приводит первоисточники из самых древних книг, в частности, из книги Деврей Хаямим, книги того, Деврей Хаямим, летописи царя Израиля, знание того, как прийти к состоянию царства. Тора учит нас быть верными истине и не следовать за своими склонностями и пристрастностями. И взятки не бери, ибо подкуп ослепляет глаза разумных и искажает слова праведных. Необходимо предельно остерегаться всего, что одурманивает разум, искажает суждения, пробуждает неуместные желания, устремляет в сети пристрастностей, ведь следуя их зову, мы утрачиваем способность принимать решения, соответствующие истине и закону. сказал царь Давид, при множестве размышлений в душе моей утешения твои поддерживают душу мою. Необходимо применять самые разнообразные методы в сражении со своим грубым, низменным и очень сильным естеством, которое различными ухищрениями постоянно тянет за собой человека, пытаясь отравить его смертельным ядом злого начала. Дурное побуждение сулит людям временные, переходящие, но весьма привлекательные для них соблазны, отклоняющие их от пути разума, ясного понимания, исполнения воли Творца, дабы они утратили свою долю в Ганедане и пали в Геенном, в преисподнюю. Во время Синайского откровения весь народ Израиля всецело осознал, «Тебе дано было видеть, чтобы знать, что Господь есть Бог, нет другого, кроме Него». Это слова, которые по нусху Сфарада каждый день раз читаются при вынесении свитка Торы из Арона Кодыш. «Тебе дано было видеть, дабы знать, что Господь есть Бог, нет другого, кроме Него». И с тех пор главным преткновением на пути всех людей и сутью их тяги к идолопоклонству является желание самому придавать материи духовную форму. Обратите внимание, в чем суть этой формы идолопоклонства человека – самому придавать материи духовную форму. Человек для этого предназначен, чтобы придать материи духовную форму, ибо в самом начале творения сказано, что мир был тогу вогу, мир был тогу хаос, с одной стороны Богу, Богу в нем формы, с другой стороны, задача человека, который является участником Творца в завершении творения, именно в том, чтобы придать материи духовную форму. Для этого предназначен человек, только в этом он может найти удовлетворение своей жизни. Однако проблема каждого из нас, что каждый из нас хочет придавать материи духовную форму по своему усмотрению, не очень пользуясь Торой и принимая во внимание всевозможные другие, в том числе и неуместные факторы. Вместо «нет другого, кроме него», «эйн од мильвадо» – это главный принцип, который сформулирован в книге «Дворим». «Эйн од мильвадо» – «нет ничего, кроме Бога». «Людям свойственно ощущать нет другого, кроме меня». Каждый видит себя в центре созданной им иллюзорной картины мира, которую воспринимает как истинную реальность. Он своевольно решает, что считать божеством и чему поклоняться на выбранных им высотах, при этом в собственных глазах возвышается даже над своими идолами, провозглашая центральную жизненную концепцию египетского фараона. «Мне принадлежит река, и я сам себя создал». Как человек может столь страшно заблуждаться? Он задуман по образу Бога, главным проявлением которого является создание всеобъемлющего творения. То есть человек создан по образу Бога. Образ Бога – это сотворение всего мира. И, соответственно, человеку свойственно иметь мировоззрение всеобъемлющее, которое охватывает полную картину. Жить бы людям в этом чудесном мире, каждой своей составляющей, свидетельствующим о целесообразности и присутствии в нем божественного провидения, и наслаждаться бы изобилием дарованного им блага, но они никогда не бывают довольны, и все свои дни только изыскивают возможности для материального продвижения в жизни». В этом они видят цель своего существования, устремляются за славой и деньгами и никогда не обретают покоя. Виленский Гаон отмечает, дурное побуждение влияет на людей двумя способами. Пробуждает в них гнев и страсти. Дурное побуждение имеет только два способа влияния. Гнев и страсти, больше нет. Гнев – это активное противостояние человеку реальности. Страсти – это пассивное, когда он чем-то захлестнут. Гнев разгорается в человеке, когда некто отказывается принять духовную форму, которую на тот момент считает истинной или даже ложной, но желанной для себя, удобной для себя. Если кто-то не принимает то, что мне удобно сегодня, это вызывает мой гнев. Страсти охватывают людей, их мышление оказывается неспособным смирить телесные желания, исправить свое приниженное естество и душевные изъяны. подчинить их велению разума, дабы обрести мудрость и следовать путями благословенного Бога. Виленский Гаон подчеркивает, что человек, охваченный гневом, влияет на мироздание, однако при пробуждении страстей он пассивен и зависим от их произвола, что совсем недостойно высшего творения на земле, созданного по образу Бога. Мудрейший из людей царь Шломо предупредил о пути, ведущем в преисподнюю, говоря: у пиявки две дочери. Давай, давай. Есть две дочери, у пиявки называются одинаково. Давай, давай. Рава, рав, на иврите. На арамейском дословно написано. В Талмуде. Если человек не сохранил себе божественный образ, по которому был создан, то не несет в этот мир свет и добро, а только потребляет. То есть человек, образ которого совсем отдален от того, как он был создан, он определяется тем, что человек не несет добро, а только потребляет. Что означает «давай, давай»? Сказал Мар Угва, это Талмуд. Две дочери, которые стенают в геноме из-за того, что в этом мире говорили «давай, давай». И кто они? Вероотступничество и стремление к власти. Вероотступничество – это стремление человеку настолько захлестнуть с собой духовную форму этого мира, чтобы стать хозяином этого мира в аспекте религии. То есть его вероотступничество, если ты воспроводишь вероотступника, ты вероотступник, он скажет: нет, наоборот, я вот реформатор религии, я, так сказать, вот то, что мне видится, это и есть правильная, вообще лучшая, высшая форма религии и воззрения на Бога. Ну и стремление к власти. По другому мнению, Маругба сказал: глаз генома вопиет и провозглашает: приведите ко мне двух дочерей, которые кричат и говорят в этом мире «давай, давай». То есть, второй точки зрения, те, кто «давай, давай» говорят, хотят только брать из этого мира, они как раз для генома, для преисподней подходят. Всевышний создал человека в условиях экзистенциальной дихотомии, вечного противоречия между его душой и телом, между добрым и злым побуждением. Как сказано, и создал Господь Бога человек, Господь Бог человека, прах из земли вдохнул в ноздри его душу жизни. Человек может вознестись до небесных высот или пасть до глубин преисподней, однако Всевышний не оставляет его в грехе, посылая ему испытания, дабы он выстоял в них и выпрямил свои пути. Наша лекция на тему о злом начале, о дурном побуждение. Книга Деврей Гаямим, книга летописи царей Израиля, предназначена для того, чтобы привести нас от состояния греха в состояние заповеди, связи с Богом и царства. Спасибо за внимание.